Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Осень на стекле вновь рисует мне копию моей души. Желтые огни листья замели. Кто же мы теперь? Скажи. Лети, лети, и меня ты наконец-то отпусти. Прости, я не умею ждать. Пойми, пойми, нам любовь придется заново найти. Уйти и снова все начать. Спросишь, как найти к счастью на пути. Время без пяти, рассвет. Клавиш я коснусь, и случайно пусть в песне прозвучит ответ. Лети, лети, и меня ты наконец-то отпусти. Прости, я не умею ждать. Пойми, пойми, нам любовь придется заново найти. Уйти и снова все начать. Лети.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Национальная ассоциация судей Чили извинилась за то, как вели себя судьи во время правления военных после переворота 1973 года, когда к власти пришел генерал Аугусто Пиночет. В заявлении говорится, что в этот период судьи перестали исполнять свою роль защитников основных прав и свобод. Пришло время попросить прощения у пострадавших, родственников жертв и у чилийского общества, сказано в заявлении. Генерал Пиночет правил страной между 1973 и 1990 годами. За время его правления были убиты более 3000 человек. Среди прочего, судьи в тот период отклонили примерно 5000 дел близких, исчезнувших или убитых людей, которые добивались того, чтобы суды назвали местонахождение пропавших. Тогда они получали стандартный ответ, что суд не располагает подобной информацией. Иранские власти освободили 6 из 8 словацких дельтапланеристов, арестованных в мае этого года по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил председатель правительства Словакии Роберт Фицо, который привез их из Тегерана в Братиславу на правительственном самолете. Словацкие дельтапланеристы были обвинены в том, что в полете фотографировали иранские ядерные объекты. При аресте у них были обнаружены профессиональные фотоаппараты и радиопередатчики, запрещенные для ввоза в Иран. В январе текущего года в Ири был обвинен в шпионаже и задержан еще один словацкий гражданин. Однако через месяц ему разрешили вернуться на родину.
FM 101.9.
Филиппинские повстанцы-маоисты 4 сентября подорвали армейский патруль бомбой, начиненной человеческими фекалиями и змеиным ядом, сообщает Agence France Presse со ссылкой на военное командование. Согласно этим данным, ранения получили как минимум 7 военнослужащих. По словам врачей, выздоровление будет затруднено потенциально смертельной инфекцией, занесенной в раны во время взрыва. За нападением на патруль стоят боевики новой народной армии ННА, радикальной левацкой организации, ведущей вооруженную борьбу против правительства с 1969 года. По данным правительства, жертвами противостояния с группировкой, являющейся вооруженным крылом Коммунистической партии Филиппин, в общей сложности стали более 30 тысяч человек. Германские судебные власти заявили о том, что 30 бывших надзирателей концлагеря Освенцим должны предстать перед судом. Министерство юстиции Федеральной земли Баден-Вюртемберг, которое возглавляет это расследование, сообщило, что были изучены дела 49 охранников, работавших в этом нацистском концлагере, и 30 из них должны быть привлечены к ответственности. В настоящий момент все 30 живут в Германии и еще 7 за границей. Самому младшему из бывших надзирателей сейчас 97 лет. 9 из 49 охранников умерли. В следующие полгода Министерство юстиции Федеральной земли Баден-Вюртемберг планирует пересмотреть дела нацистов, работавших в концлагере Майданек в Восточной Польше. В 1940-45 годах в Освенциме работало более 7 тысяч военнослужащих из частей СС, но лишь несколько сот из них были привлечены к судебной ответственности.
Наша волна.
Более 300 тысяч попыток получить доступ к веб-сайтам порнографического характера были зафиксированы в прошлом году в здании британского парламента. Об этом в среду сообщает портал Huffington Post UK, ссылаясь на ответ, представленный Нижней Палатой на официальный запрос онлайн-издания. Заходы на сайты для взрослых осуществлялись как с компьютеров обычных сотрудников парламента, так и депутатов и их помощников. Всего в здании Вестминстерского дворца работают около 5000 человек. В пресс-службе парламента попытались преуменьшить значение полученных данных, заявив, что огромное число сомнительных запросов вызвано особенностями веб-дизайна. Суд Кливленда обязал нарушителя публично извиниться, стоя рядом с полицейским участком с табличкой, из текста которой будет понятно, что он идиот, сообщает агентство Associated Press. Ричард Демерон, который должен понести столь необычное наказание, признан виновным в том, что угрожал офицерам полиции, звоня по телефону 911. Судья приказал 58-летнему нарушителю стоять на улице около местного отделения полиции с табличкой по 3 часа в день в течение всей недели. Подсудимый уже начал выполнять предписание суда.
FM 101.9.
Простая американская семья обогатилась на крупную сумму в минувшие выходные, ныряя у побережья штата Флорида. Рик Шмидт, его супруга Лиза и их дети обнаружили сундук с сокровищами стоимостью около 300 тысяч долларов, сообщает телеканал Fox News. Удивительная находка была сделана всего примерно в 137 метрах от берега возле города Форт Пирс. Сокровища, золотые цепи и монеты, находились среди обломков 11 испанских галеонов, плывших из Гаваны в Испанию и затонувших в 1715 году во время урагана. Стоимость всех сокровищ, оказавшихся на дне, оценивается в 400 миллионов долларов. До сих пор была найдена лишь часть клада стоимостью в 175 миллионов долларов. Участники, прошедшие в Люксембурге конференции пиратских партий, заявили о создании объединенной пиратской партии Европы. Об этом 5 сентября сообщил Digit.ru. Документ об образовании нового политического объединения подписали представители пиратских партий Германии, Швеции, Финляндии, Люксембурга, Норвегии, Франции и других стран, в том числе и члены российского пиратского движения. Как сказано в манифесте, основными направлениями работы новой партии станут борьба за прозрачность деятельности органов государственной власти и реформа авторского права в ЕС. Еще одной из целей создания единой европейской структуры, представляющей интересы пиратского сообщества, является подготовка к выборам в Европарламент. На предстоящие в 2014 году выборы европейские пираты намерены идти единым блоком, чтобы увеличить собственные шансы на получение мест в парламенте.
Наша волна. Волна.
Уполномоченный МИД Российской Федерации по вопросам прав человека Константин Долгов вручил ноту протеста представителю посольства США в Москве в связи с участившимся оставшимися арестами граждан Российской Федерации в третьих странах по запросам американских правоохранительных органов. Об этом заявили в МИД Российской Федерации. Долгов привлек внимание к конкретным случаям преследования граждан России по сомнительным обвинениям. Россия, сказал он, требует положить конец этой неприемлемой практике, продолжение которой вынудит российскую сторону предпринять ответные меры. Если у правоохранительных органов США имеются претензии к нашим гражданам, следует задействовать механизм двустороннего договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года, напомнил уполномоченный МИД Российской Федерации. 2 сентября МИД Российской Федерации рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в зарубежные страны, имеющие соглашение о взаимной выдаче с США, если к ним есть претензии со стороны американских правоохранительных органов. В рамках 26-й Московской международной книжной ярмарки состоялось награждение победителей конкурса «Книги года». Гран-при получил выдающийся российский поэт Евгений Евтушенко. «Поэт в России больше, чем поэт. 10 веков русской поэзии». Так называется пятитомная антология выдающегося российского поэта Евгения Евтушенко. Именно за эту работу он получил гран-при ежегодной премии «Книга года». По традиции, торжественная церемония награждения состоялась в первый день работы Московской международной книжной ярмарки. На нее были приглашены писатели, специалисты книгоиздания и рядовые читатели.
FM 101.9.
А у нас в Ванкувере на следующей неделе без осадков. Температура воздуха около 22 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу.
Радио Большого Ванкувера.
Слушайте не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем. Теперь про досье добровольно создаваемых людьми про себя в сети Facebook. Американская социальная сеть Facebook впервые раскрыла данные о запросах пользовательской информации со стороны правоохранительных органов из разных стран.
Компания сообщила, что за первые 6 месяцев 2013 года она получила от властей 74 стран около 26 тысяч подобных запросов, касавшихся 38 тысяч пользователей соцсети, передает и Тартас. Лидером по числу запросов стали американские правоохранительные органы. На втором месте оказалась Индия – 3,2 тысячи запросов, на третьем – Великобритания – 1,9 тысячи.
От российских властей в Facebook поступил один запрос относительно одного пользователя, однако удовлетворен он не был. Большинство запросов связаны с расследованием уголовных преступлений, таких как ограбление и похищение людей. Обычно правительственные органы интересуют базовая информация о пользователях, в частности, имя и время пользования сервисом. Кроме того, в ряде случаев власти запрашивают IP-адреса пользователей и содержание их аккаунтов, поясняет Facebook.
Ранее статистику о запросах госорганов начали публиковать другие ведущие интернет-компании – Microsoft, Google и Twitter. Как отмечает Интерфакс, число пользователей Facebook превышает 1 миллиард человек. Ранее сообщалось, что Facebook, Google, Microsoft и Yahoo получили несколько миллионов долларов от Агентства национальной безопасности АНБ США в качестве компенсации за помощь в слежке. Правда, Facebook тогда заявила, что никогда не получала никаких компенсаций.
Ну, получала или не получала, в любом случае, социальная сеть Facebook опубликовала ряд изменений, которые планирует внести в правила использования пользовательских данных. В новых правилах оговаривается и разъясняется, каким образом Facebook может использовать информацию о своих пользователях в целях рекламы или для улучшения работы тех или иных функций самой соцсети.
В частности, как уточняет Reuters, Facebook планирует объединить в единую базу распознавания лиц фотографии пользовательских профилей. Это должно упростить работу функции Tag Suggest, которая позволяет быстро отмечать знакомых на фотографиях. Как заявили в Facebook, изменения не вступят в силу без предварительного обсуждения с пользователями.
В комментариях уже высказываются опасения, что единая база распознавания лиц позволит Facebook передавать все фотографии пользователей рекламодателям и спецслужбам. При этом от пользовательских голосований по нововведениям соцсеть отказалась в декабре 2012 года.
В руководстве соцсети заверили, что пользователи, которые по каким-либо причинам против добавления их фотографий к базе, смогут отказаться от использования Tag Suggest. В этом случае их фото не будет включено в базу.
Изменения в правила пользования пользовательских данных были подготовлены в связи с судебным разбирательством, в результате которого Facebook пришлось заплатить 20 миллионов долларов компенсации пользователям за использование их персональных данных в рекламных постах.
Кстати, если вы не в курсе или просто не обращали внимания, то имейте в виду, что время, которое человек проводит в социальной сети Facebook и, возможно, в других аналогичных онлайн-сервисах, отрицательно коррелирует с его настроением.
Проведенные американскими учеными наблюдения показали, что у тех, кто проводит в соцсети много времени, портится настроение. Ученые набрали 82 добровольца в штате Мичиган. Участникам заплатили по $20 и разыграли среди них один iPad 2. В обмен от подписавшихся на эксперимент людей требовалось пройти психологические тесты до и после двухнедельного периода, а на протяжении 2 недель аккуратно отвечать на приходящие по СМС вопросы о своем настроении и о том, сколько времени было проведено в социальной сети.
Обработав информацию как о настроении участников в ходе опыта, так и о затратах времени на Facebook, психологи обнаружили отрицательную корреляцию. Иными словами, настроение у тех, кто много времени проводил в онлайне, обычно оказывалось хуже, чем у тех, кто тратил на Facebook сравнительно мало часов в своей жизни. Причем этот эффект был заметен как на небольших временных отрезках в течение дня, так и при сопоставлении результатов тестирования до и после эксперимента.
Последнее говорит о том, что снижение психологического комфорта носит долговременный характер. Исследователи подчеркивают, что они отдельно проанализировали влияние на эмоциональный фон числа друзей в Facebook, наличие симптомов депрессии у самого пользователя, выраженности чувства одиночества, уровня самооценки, пола и даже цели, с которой человек заводил аккаунт в социальной сети. Все эти факторы оказались неспособны объяснить найденную закономерность. Иными словами, дело вовсе не в том, что изначально подверженные депрессии люди стремятся больше времени провести в Facebook.
Возможную связь плохого настроения со стремлением выбирать нереальное общение, а какую-то деятельность в одиночестве, ученые рассмотрели отдельно. Против этой гипотезы психологи приводят как ряд научных аргументов, данные предыдущих исследований, так и один интуитивно понятный довод. Люди, которые в одиночестве читают книги или занимаются спортом, как правило, получают от этого удовольствие, а вовсе не расстраиваются.
В предыдущих исследованиях учеными была показана связь большего количества друзей и знакомых, с которыми человек общается без помощи интернета, с большим эмоциональным благополучием. По словам авторов новой работы, Facebook демонстрирует исключение из правила: чем больше друзей, тем лучше настроение. Однако в причинах такой аномалии еще предстоит разобраться. А что тут разбираться? Потому что большинство друзей, которые находятся в Facebook, ты с ними даже не знаком. Они друзья твоих друзей, из 10-го колена.
Исследование социальных сетей и поведение людей в онлайне является сравнительно новым направлением психологии. Кроме Facebook, ученые изучают процессы в Twitter, а также Википедия. Анализ поисковых запросов, графов связи между пользователями и других характеристик уже заинтересовал даже эпидемиологов. По твитам о гриппе можно отследить распространение вируса по стране.
Ну что ж, таков сейчас стиль жизни. С этим ты уже ничего не поделаешь. Однако за тем, сколько времени ты проводишь в социальных сетях, все-таки нужно следить. Ну что ж, а мы продолжаем программу.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
В Ванкувере 18 часов 21 минута, и это время рекламы.
Рифландия Festival is back for its sixth year with over 150 bands performing over 4 days across 14 stages in Victoria. See acts including Edward Sharp and the Magnetic Zeros, Big Boy, Death From Above 1979, Matt and Kim, and Stars. It's all happening Thursday, September 12th to Sunday, September 15th. For full event details, visit rifflandia.com.
Shinerama is the largest post-secondary student-run campaign that raises awareness and funds that go to research to find a cure for cystic fibrosis. Cystic fibrosis is the most common fatal genetic disease affecting Canadian youth, and it attacks the lungs and digestive system of the body. Shine Day is the main flagship event for Shinerama Canada, where we have over 30,000 students across Canada going all over their respective areas to raise money through a number of activities like car washes, shining shoes, giving hugs, etc. Have you signed up for Shine Day yet?
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил. Выучи французский язык, научись играть на трубе и живи на полную каждый миг. Так бы я писал самому себе. Знай, что все тебе по плечу, верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти.
Я бы рассказал ему, что любовь — это не тиски и не кабала. Я бы написал ему, что Господь — это не кресты и не купола. Я бы объяснил ему все про роль, ту, что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать. Скоро ты поедешь на юг, вот тебе хороший совет. Не спеши, дружок, заводить семью, ждет тебя любовь через много лет. А хочешь, вышлю песню письмом, ту, что все побила хиты. Спой я в своем 78-м, ведь в конце концов ее автор ты. Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на нашу волну в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады. Два военных корабля королевских ВМС Канады столкнулись во время учебного похода. Столкновение фактически лишило Канаду боеспособного Тихоокеанского флота. Два корабля канадских ВМС, направляющиеся в Гавайи для выполнения учебной задачи, столкнулись, лишив флот флагмана и единственного корабля-дозаправщика.
Судно-дозаправщик «Протектор» врезался своей носовой частью в борт миноносца «Алгонкин», причинив серьезный ущерб палубному ангару. Причины и обстоятельства столкновения выясняются. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. В канадских СМИ высказывается мнение, что столь серьезные повреждения кораблей являются результатом политики экономии, которую в последние десятилетия проводит правительство.
Ну и от морских к небесным лайнерам. Авиакомпания Air Canada будет выплачивать своим пассажирам компенсации в случае задержки вылета. Такие правила были опубликованы в понедельник канадским транспортным агентством Canadian Transportation Agency, CTA. Если рейс задержали меньше, чем на 2 часа, пассажирам выплатят по $200. При задержке от 2 до 6 часов – $400. А те, кому придется ждать более 6 часов, получат по $800. Компенсации будут выплачиваться лишь тем, кто не откажется от полета.
CTA устанавливает также строгие правила по замене денежных компенсационных выплат ваучерами. В случае, если авиакомпания решит выдать ваучеры вместо наличных, то за каждый настоящий доллар она должна будет выдать вексель на $3. Таким образом, Air Canada будет поставлена в те же условия, что и остальные западные авиакомпании.
Ну, давно пора. Впервые с 2009 года в реки Британской Колумбии вернулось больше рыбы, чем в предыдущие несколько лет. Такие данные о росте популяции лосося опубликовало Министерство рыболовства и океанологии Канады.
Тем не менее, количество лосося в реке Фрейзер на сегодня – это порядка 4,7 миллиона особей, несколько меньше, чем ожидалось. В связи с проблемами с восстановлением популяции этой рыбы в реке Фрейзер запрещено в этом году ловить лосося.
Канадская полиция обнаружила и захватила крупнейшую в истории страны подпольную фабрику по производству синтетических наркотиков. При этом было конфисковано сырье для производства нескольких миллионов доз. По подозрению в причастности к работе нарколаборатории арестованы 5 человек, являющиеся выходцами из Азии. Об этом пишет канадская газета Globe and Mail со ссылкой на полицию Онтарио.
Фактически, банда наркоторговцев организовала целую серию подпольных производств. Так, сырье для изготовления таблеток экстази производила лаборатория в Уоркфорде, расположенном к северо-западу от Трентона. Обыски также были проведены еще по 6 адресам, в том числе в Кэмпбеллфорде и в Авроре, где занимались прессованием метамфетамина в таблетки. Причем вход в лабораторию в Кэмпбеллфорде преступники защитили медвежьим капканом, прикрытым листьями.
Полицейские изъяли 120 килограммов метамфетамина, из которых можно изготовить 4 миллиона таблеток. Также в руки блюстителей закона попали 110 тысяч уже готовых таблеток, 81 тысяча долларов наличными и 5 транспортных средств. Всем задержанным инкриминируют производство и сбыт наркотиков. Кроме того, пара из Кэмпбеллфорда обвиняется в попытке нанесения увечий установленным медвежьим капканом.
Спецоперация по ликвидации банды наркомафии была проведена еще в июле, но ее итогами руководство полиции поделилось только в четверг, проведя пресс-конференцию. Поимка преступников стала главным успехом в борьбе с наркомафией за всю историю полиции Онтарио. В операции также приняли участие подразделения Королевской конной полиции Канады и пограничники.
По словам начальника полиции провинции Онтарио Майка Армстронга, деятельность наркоторговцев наносит ущерб не только обществу, но и окружающей среде, так как отходами своего производства они загрязняют почву и воду.
По сообщениям геологической службы, на западном побережье Канады в ночь со вторника на среду произошло землетрясение. Сила подземных толчков достигла 6,2 баллов. Эпицентр землетрясения находился примерно в 200 километрах на западе от острова Ванкувер. Толчки зафиксированы на глубине 12 километров.
В четверг во время грозы в Мейпл-Рич ударом молнии были убиты 3 лошади, стоявшие под деревом. Кроме того, была повреждена линия газопровода в Порт-Муди. Других серьезных повреждений нет, за исключением поваленных деревьев и потери электричества в некоторых районах.
Неделя российского кино впервые проходит в Торонто с 6 по 14 сентября, сообщает РИА Новости. В это же время, с 5 по 15 сентября, там же работает международный кинофестиваль «Торонто International Film Festival».
Среди фильмов-участников недели – лирическая комедия Резо Гигинейшвили «Любовь с акцентом», альманах Михаила Сегала «Рассказы», кассовый хит 2012 года «Духлес» Романа Прыгунова, фильм Авдотьи Смирновой «Ко-ко-ко», лента Виктора Шамирова «Игра в правду», лучший дебют прошедшего в июне фестиваля «Кинотавр. Интимные места» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупрова, и также главный триумфатор «Кинотавра» географ «Глобус Пропил» Александра Велединского.
Помимо полнометражных работ, в Торонто также покажут 8 короткометражных российских картин. Представлять свои фильмы приехали режиссеры и исполнители главных ролей. Так что, если в эти дни вы посещаете родственников Торонто, не упустите возможность заглянуть на кинофестиваль.
Ну, как бы то ни было, а тем, кто сегодня направился в Уистлер, не повезло. Дороги были перекрыты из-за велопробега протяженностью 122 километра. Пробег называется «Гран Фондо Уистлер». Маршрут начался в Ванкувере, в Стэнли-парке и протянулся до Уистлера. Хайвей 1 с самого утра был перекрыт, да и вечером было не легче, ведь велосипедистам нужно было возвращаться в Ванкувер тем же путем. Надеюсь, никто из вас не попал в пробку на этой дистанции. Ну, а если вам все же не повезло, то специально для вас предлагаем эту песню в исполнении группы «Несчастный случай» — «Справедливость».
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Святые, говорят, мы не хотим. Но к 40 годам святых, да, шмяк, инфаркт и выноси. А плохие никакие, все здоровы, как лоси. Где справедливость? Где справедливость? Там нас нет, где справедливость?
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Чемпион мира по дзюдо кубинец Аслей Гонсалес заявил, что его пытались подкупить во время первенства планеты в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство ИФИИ. Гонсалес сказал, что ему предлагали деньги за поражение в финале турнира в весовой категории до 90 килограммов, где его соперником был Варлам Липартелиани из Грузии. Гонсалес не уточнил, кто пытался подкупить его, но сообщил, что за поражение ему предлагали от 15 до 20 тысяч долларов. Кубинец подчеркнул, что он мечтал стать чемпионом мира и отклонил предложение. «Я не мог подвести моего тренера Хуста Ноду, мой народ и революцию», — отметил Гонсалес. Чемпионат мира в Рио-де-Жанейро, на котором Гонсалес выиграл золото, прошел с 26 августа по 1 сентября 2013 года. Победа на этом первенстве планеты стала для 24-летнего кубинца первой в карьере. В 2012 году Гонсалес завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне. Ну что ж, кто сильнее, а кто зубастее? На том же чемпионате мира в Рио-де-Жанейро грузинский спортсмен во время поединка покусал российского дзюдоиста Кирилла Денисова. Курьезный эпизод произошел в финале командного турнира, в котором россиянам противостояли грузины. Денисову выпало бороться как раз с Варламом Липартелиани, который по ходу схватки укусил своего оппонента за левую ногу и выиграл поединок. В принципе, за укус положен ханцоку маки, то есть дисквалификация. «Почему этого не произошло, сказать не могу», – пожаловался Денисов в интервью Итартас. «В ходе схватки я пошел на болевой прием. Варлам, видимо, не удержался. Все просто. Когда я показывал судье место укуса, он улыбался, а затем продолжил схватку, как ни в чем не бывало». По словам Денисова, Липартелиани после выступления подошел и извинился за свой поступок. Грузины в результате стали чемпионами мира в командном первенстве, а россияне довольствовались вторым местом. «То, что произошло, в дзюдо не часто случается, разве что у совсем юных», — добавил пострадавший атлет. «Ну что ж, раз кусаться теперь можно, будем учиться. К следующему чемпионату мира, который пройдет в Челябинске, научимся». Но как тут не сказать, я волком бы выгрыз, ну и так далее. Продолжаем. В Амстердаме автомобиль, участвовавший в ралли, врезался в толпу зрителей. Один человек погиб, трое получили ранения. В числе пострадавших – муж погибшей и ее сыновья. Один из них – 11-летний мальчик, в критическом состоянии доставлен в больницу, передает Итартас со ссылкой на полицию голландской столицы. Проводится расследование. В 2010 году на этом ралли произошел подобный инцидент. Тогда одна из зрительниц получила серьезные травмы ног. По информации правоохранительных органов, нынешнее происшествие случилось на том же самом участке трассы. Ну а теперь о финансах. На подготовку к Олимпийским играм в Сочи будет истрачено 214 миллиардов рублей. И совсем не жалко. Из них 100 миллиардов – государственное финансирование, а 114 – за счет инвесторов. Об этом сообщил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью Первому каналу и агентству Associated Press. «Еще больше денег израсходовано на инфраструктуру, и мы делали это сознательно», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. По мнению президента, Юг России должен стать привлекательным и комфортным и не только во время проведения Олимпийских игр, но и на десятилетия вперед, чтобы граждане Российской Федерации не уезжали на отдых в Турцию или Европу. Он отметил, что Россия, возможно, вложила больше других стран в подготовку к Олимпиаде в целом, но расходы непосредственно на олимпийские объекты не превышают общепринятых. Немного о талантах. 5-летний мальчик из Китая стал самым юным пилотом в мире, попав в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает издание Mirror со ссылкой на китайские СМИ. Хэ Ид по прозвищу Додо осуществил 35-минутный полет за штурвалом небольшого самолета B-3 над Пекинским заповедником. Позади него сидел инструктор, но мальчик управлял воздушным судном самостоятельно. Летному делу его обучил отец Хэ Ли Шэн, прозванный китайской прессой «Орлиный папа». заплатив за частные уроки 30 тысяч юаней, около 5 тысяч долларов. Помимо этого, отец заставлял мальчика выполнять и другие экстремальные задачи. Так, Додо дважды участвовал в международной регате, управляя яхтой, а также поднялся на гору Фудзияма в Японии во время проливного дождя. А в прошлом году орлиный папа заставил Додо голышом бегать по снегу при температуре минус 13 градусов. Некоторые наблюдатели полагают, что дисциплина хороша для малыша, но другие считают, что отец просто использует своего сына, чтобы прославиться, отмечает издание. Как бы то ни было, американская пловчиха Даяна Найят установила мировой рекорд, переплыв Флоридский пролив, разделяющий побережье США и Кубы. 64-летняя спортсменка стала первой, кому удалось сделать это без использования защитной клетки от акул. Найят стартовала в субботу неподалеку от Гаваны и проплыла без остановки 53 часа. За это время она преодолела 177 километров и в понедельник достигла побережья Флориды, передает Sky News. На берегу спортсменку встречали сотни поклонников. Изможденная женщина с трудом могла говорить, однако сделала короткое заявление. «У меня есть три сообщения. Во-первых, никогда не надо сдаваться. Во-вторых, никогда не бывает слишком поздно, чтобы добиваться исполнения своей мечты. И в-третьих, это заплыв выглядит как заслуга одного человека, но в действительности это дело целой команды». Конец цитаты. После этого Найят отвезли в больницу на медобследование. Сообщается, что помимо общего истощения, она получила ожоги от укусов медуз. Несколько лет назад именно это помешало спортсменке завершить заплыв, о котором она мечтала с 8 лет, сообщает CNN. Всего Найят совершила 5 попыток переплыть Флоридский пролив. Первый раз в 1978 году, когда ей было всего 29 лет. Тогда она считалась звездой мирового плавания на открытой воде и попыталась переплыть залив в клетке для акул, но была вынуждена сойти с дистанции после 42 часов из-за разыгравшегося шторма. Впоследствии Найят повторила попытку уже без клетки. Две из них, предпринятые спортсменкой в 2011 году, завершились неудачей. Найят помешали все те же ожоги от медуз, которые по ночам всплывали на поверхность. Кроме того, у нее заболело плечо и случился 11-часовой приступ астмы. В 2012 году пловчиха прервала заплыв примерно на середине, опять же из-за медуз. После этого Найят поклялась, что следующая попытка станет последней. Чтобы предотвратить неудачу, она использовала специальное снаряжение – защитный костюм для тела, резиновую обувь и силиконовую маску для лица. В пути спортсменку сопровождала команда из 35 человек на 5 катерах, которые снабжали ее водой и пищей, а также показывали наиболее благоприятный курс. В команду также входили водолазы, которые следили, чтобы поблизости не было акул. Кроме того, с помощью специального оборудования вокруг Найят генерировалось слабое электрическое поле, которое помогало отгонять голодных морских хищников. В то же время правила заплыва запрещали Найят держаться за борт катеров. Надо сказать, что Найят не первая, кому удалось преодолеть Флоридский пролив. Первой эту дистанцию покорила в 1997 году 22-летняя австралийка Сьюзи Марони, которая, в отличие от Найят, использовала противоакулью клетку. По мнению специалистов, помимо защиты от хищниц, клетка облегчает плавание, поэтому австралийка смогла справиться со своей задачей всего за 25 часов. В 2012 году ее землячка Пенни Палфри попыталась повторить достижение уже без акульей клетки, но потерпела неудачу и была вынуждена прекратить заплыв из-за сильного течения. В июне этого года то же самое произошло с еще одной австралийкой – Хлоей Маккардел. Немного истории. В 1978 году американский пекарь из штата Огайо Уолтер Паенич утверждал, что переплыл Флоридский пролив, используя лишь ласты и трубку. Однако никаких подтверждений правдивости этого заявления предоставлено не было. Даяна Наяд стала известна в США в 1975 году после осуществленного ею заплыва вокруг острова Манхэттен. В 1979 году она преодолела дистанцию в 164 километра от Багамских островов до побережья Флориды, потратив на это 27,5 часов. И вот, наконец, в возрасте 64 лет осуществила свою мечту. Надо сказать, она также является автором трех книг и работала репортером и комментатором на NPR. Ну вот и все о спорте на сегодня. В Ванкувере 18 часов 53 минуты, и это время рекламы.
The AIDS Vancouver helpline is here to help. Open from 9 to 4, Monday to Friday, the helpline answers questions about HIV and safer sex. Call to find medical support in your area without giving your name. Run by volunteers, the helpline is one of the many programs from AIDS Vancouver combating the HIV epidemic in the Lower Mainland. While not medical professionals, our volunteers answer your questions confidentially and anonymously. The helpline number is 604-696-4666. Or contact us at aidsvancouver.org.
This week on the Arts Report, film, theater, dance, books, visual art, and more. Every Wednesday at 5 p.m., the Arts Reporters explore what's fun, fascinating, campy, or critical in the Vancouver art scene. You can find bonus content on our Mixcloud, Facebook, and Twitter. Got an idea for a review, interview, or original production? Email arts@citr.ca. Listen Wednesdays at 5 p.m. or anytime on citr.ca.
Ну что ж, лето закончилось, подведем итоги. Средняя температура в значительной части Канады, на Аляске и на западе США были на 1-2 градуса выше нормы. В России лето 2013 года уступило только трем своим предшественникам – лету 2010, 2011 и 2012 годов.
Аномально жарким прошедшее лето оказалось в Европе, в частности во Франции, в Центральной и Восточной Европе, на юге Украины и в Финляндии норма была превышена на 2 градуса и более. Полоса аномально жаркой погоды протянулась от Северной Африки через Ближний и Средний Восток, Центральную Азию, центральные и северные провинции Китая до Кореи и Японии.
В то же время субтропики и часть тропических широт полушария часто находились во власти холодных воздушных масс, как над океанами, так и особенно заметно на территории Индии, где в центральных районах страны отрицательные аномалии составили 1 градус и более.
В среднем за лето очаги холода сформировались также на севере Казахстана и юго-западной Сибири, на юго-востоке США, в районе острова Ньюфаундленд и на севере Гренландии, сообщают метеорологи.
Ну, а мы завершаем нашу передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITR-FM 101.9.
С передачей «Ла Фиеста». А мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.